понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Навигатор спит, опасно слеп. Ударила темень по темени города. Фрагмент трека Blackout ялтинской группы South Band. Это Крым Реалии, самое крымское в мире радио. Сергей Макрушин у микрофона сегодня. Мы говорим о блэкауте, который произошел год назад и один день, 22 ноября. Была прекращена подача электричества с материковой части Украины. Но надо сказать, что не только вот в творчестве, да, отразилось это все. Это очень сильно повлияло на жизнь самих крымчан, многим усложнило жизнь, проблемы были в больницах, образовательных учреждениях, пострадало достаточно много людей, у которых было электрическое отопление, но тем не менее крымская фактическая власть бодрится и говорит, что никак не повлияло. Вот повлияло или не повлияло на положение Крыма отключение украинской электроэнергии, говорим год спустя. Давайте начнем с сюжета, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
В октябре прошлого года на админгранице с Крымом последовала серия взрывов на опорах электропередач. 20 ноября электричество перестало поступать в Крым окончательно. Полуостров погрузился в темноту. Участники блокады заявляли, что не имеют к повреждениям никакого отношения, но начали блокировать подходы для ремонтников. После долгих переговоров активисты разрешают отремонтировать ЛЭП, но при условии, что электричество в Крым подавать не будут. В Крыму вводится режим чрезвычайной ситуации, который длится почти полгода, рассказывает депутат Госдумы России от захваченного Крыма Михаил Шеремет.
На полуостров пошли нескончаемым потоком альтернативные источники питания, дизель-генераторы. Полетели самолеты у нас с малой мощностью, электростанциями.
Чтобы постираться, помыться и приготовить еду, крымчанам нужно знать график включения света в своем населенном пункте, либо закупать дорогостоящие генераторы.
Ну, достаточно часто покупают. То есть это отключают периодически. Покупают у нас разного сорта генератор, разной мощности. В основном домой. Те, кто живут в жилых домах. В среднем 13-14 тысяч.
Экс-российский прокурор полуострова Наталья Поклонская одно за другим возбуждает уголовные дела в отношении украинских активистов. Парламент республики обвиняет организаторов акции и депутатов Верховной Рады Украины в геноциде. Бывшая высокопоставленная чиновница Украины, а ныне член Совета Федерации России Ольга Кавитиди призывает федеральные органы провести расследование по этому факту.
Эти отщепенцы, которые оставили без света, тепла и воды в начале зимы всех нас и наших детей, я уверена, что они понесут ответственность, потому что они террористы. И где бы они ни были, террористы, они все равно будут уничтожены. Это совершенно однозначно. Баловаться с Россией не стоит.
Срок официального договора на поставки украинской электроэнергии в Крым истек под бой курантов 31 декабря 2015 года. В тот же день в России срочно провели соцопрос относительно перезаключения договора на условиях Киева, среди которых признание полуострова оккупированной территорией. Министр энергетики России Александр Новак постановкой вопроса возмутился.
На днях украинские власти выдвинули, как они заявили, непреложные условия заключения контракта. В нем, по мнению Киева, должна содержаться в обязательном порядке формулировка, звучащая так: «Электричество поставляется в Крым на территорию Украины». Мы не согласились с этой формулировкой. Я доложил об этом президенту Путину. Президент поручил срочно обратиться к одному из ведущих профессиональных агентств для того, чтобы провести социологический опрос населения Крыма и Севастополя.
По данным исследования российского ВЦИОМа, 93% крымчан захотели жить в темноте. Российский президент Владимир Путин спустя полтора месяца после начала блэкаута запускает в Крыму первую нитку так называемого энергомоста из соседней Кубани, а в мае последнюю, четвертую. Александр Новак рапортует, что проблема исчерпана.
Разрешите приступить к запуску энергомоста?
Выпускайте.
Диспетчер Кубанского РДО, диспетчер Черноморского РДО, включить кабельно-воздушную линию 220 киловольт, Тамань, Камыш-Бурун.
Все объекты энергомоста
включим их в полном объеме в работу и обеспечим максимальный переток 800 мегаватт.
Энергомост не выдерживает таких нагрузок и периодически ломается. На полуострове постоянно происходят аварийные отключения света, особенно в осенний и зимний период. 21 ноября утвердили графики верных отключений электроэнергии на полуострове. По утверждениям местной власти, этой зимой ограничения подачи электричества вводятся для промышленных предприятий и не коснутся населения и социальных объектов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалии». О своих ощущениях, которые у вас появились от блэкаута, вы можете рассказать нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Это номер телефона нашего прямого эфира. Вы также можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы программ. Смотреть и слушать наш эфир на сайте «Крым Реалии». Я приветствую в нашем эфире временно исполняющего обязанности директора госпредприятия «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука. Доброе утро.
Доброе утро.
По вашим данным, что изменилось в Крыму за прошедший год после того, как туда перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины? Насколько удалось переоборудовать электрические сети и обеспечить автономность Крыма энергетическую?
Ну, я не можу вам достовірно відповісти, що саме відбувається в Криму, оскільки передача всієї технологічної інформації з електричних мереж Криму припинилася ще більше року тому. Тому достовірно ми не знаємо і користуємося лише тою інформацією, яка доступна так само, як і всім іншим вашим слухачам, з загальнодоступною джерелом інформації. Тобто там йдуть постійні обмеження постачання електрики, постійні аварійні ситуації. В будь-якому разі енергооживлення Криму зараз відбувається в недостатньому обсязі.
Год назад эксперты говорили о том, что меньше, чем год назад, говорили они это, когда был запущен энергомост, о том, что необходимо будет переориентировать энергосистему Крыма, по сути, ее перестроить, да, и ориентировать ее как раз вот на подачу электроэнергии через этот энергомост. Насколько реален этот проект, и могли ли успеть за год это сделать?
Ну, як ви знаєте, вони не встигли в ті терміни, які вони збиралися зробити, і запуск живлення з боку Ростовської області Російської Федерації до Автономної Республіки Кримелектрики, вони постійно супроводжувалися аварійними ситуаціями. Станом на зараз так само кожен місяць відбуваються якісь пошкодження на лініях або на підстанціях. Тобто технічно немає нічого занадто складного для того, щоб скажімо так, точку входу потужності переорієнтувати в мережу там з однієї на іншу, але в будь-якому разі це не є запроєктованим рішенням з самого початку, і це має здійснюватися досить виважено і не в такі короткі терміни, в які вони намагалися це зробити.
Я знаю о том, что судится предприятие за то имущество, которое осталось в Крыму. Можете сказать, на какую сумму оцениваются убытки от оккупации Крыма и на какой стадии находится рассмотрение дел?
Ну, видите, так не можно сказать, які там про вартість майна, яке було експропрійоване у державного підприємства «Укренерго» на території Автономної Республіки Крим. Це кілька тисяч ліній електропередач, це кілька десятків електричних підстанцій, загальна відновлювана вартість цієї мережі складає там до 1 мільярда доларів США. Тому оцінювати там по технічному стану з урахуванням зносу це можна, але головне це те, що ми також недоотримуємо прибуток, недоотримуємо дохід від того, що майно, яке було здебільшого, до речі, збудоване саме в період незалежності України, ми не використовуємо це майно і не можемо отримати з нього дохід. Тому і сутність позову майбутнього полягає не лише в компенсації втраченого майна, але й в компенсації втрачених прибутків.
И вот уточнение, поставлялось ли, были ли какие-то поставки, перетоки электроэнергии после того, как 22 ноября 2015 года были взрывы на ЛЭП?
Ну, лінії тоді були відновлені частково, і певний період часу ще було, кілька дій поставок, остаточно постачання припинилося 30 грудня. А не продовження договору на 2016 рік відбулося з ініціативи Російської Федерації, з ініціативи кримської влади так званої. Тому, відповідно...
Да, давайте напомним, в чому там була загвоздка в цьому договорі. Наскільки я пам'ятаю, там була формулювання, да, неприємлива.
Ну, дивіться, Укренерго відповідає лише за технічний аспект постачання. Ми ведемо режим і ми підтверджуємо обсяги передачі. Фізичні контракти на постачання електричної енергії мало інше державне підприємство. Тому я не можу коментувати це там зі 100% достовірністю.
Спасибо. Я напоминаю, що з нами на связи був временно исполняющий обязанности директора госпредприятия «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Это радио «Крым Реалии». Приветствую в нашем эфире нашего следующего эксперта, главу бюро комплексного анализа прогнозов в энергетической сфере Сергея Диченко. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Да, главными целями, да, blackout называлась, конечно же, вот неприемлемая формулировка, что электричество поставлялось в так называемый Крымский федеральный округ. Также говорилось о том, что для России необходимо усложнить содержание оккупированной территории и как-то повлиять хотели этим на положение политзаключенных и положение вообще с правами человека в Крыму. Но вот по экономическому аспекту хотел бы вас спросить, насколько тяжелее для России стало содержание Крыма?
Ну, вы сейчас имеете в виду, в первую очередь, энергетику, я так
да,
понимаю.
Да.
Ну, да, конечно, решение, значит, в свое время о передаче Крыма Украине во времена Советского Союза, оно, в общем-то, было продиктовано в первую очередь экономическими аспектами, потому что есть целые сферы жизнеобеспечения, которые, ну, полностью вся экономика, в общем-то, полуострова была заточена под Украину, поэтому, ну, в общем-то, решение было, это был один из ключевых мотивов. Сейчас есть несколько ключевых сфер, которые, ну, крайне сложно или практически невозможно решить без участия Украины. Но две из них ключевых – это значит, ну, энергообеспечение. Мы видим, что происходит, и водное обеспечение. Также мы видим, что там сейчас происходит. Ну, значит, остановимся на энергетике, которую мы сейчас обсуждаем. Протянули кабель, значит, завезли определенное количество, так сказать, временных источников энергии. Но, да, по объемам до определенной степени закрыли вопрос по объемам производства и по мощности. А вот по надежности абсолютно не решен вопрос. И периодические блэкауты, последний из которых был в начале октября, мы с вами прекрасно видим, что это абсолютно решение, которое никуда не годится. То есть и объемы, в общем-то, скажем так, на грани, допустим, ну, необходимого происходят. И надежность, особенно энергомост, это кабель, который через пролив Керченский пропущен. Еще здесь еще тогда говорили, что вот, очень сложные водно-климатические условия, очень сложные течения, заиленное дно, и там, в общем-то, по-хорошему строить было нельзя.
Ну вот о погодных условиях уже сейчас говорят, что в принципе эта зима не будет теплой, в том числе и для Крыма. А в Крыму теперь генерация электричества очень зависит от газа, о дефиците которого тоже теперь сообщают. Вот успеет ли Россия как-то подготовиться, да, к каким-то неожиданным погодным, может быть, условиям, потому что на сайте Крымэнерго на случай, если температура будет минус 15, есть графики веерных отключений?
Так вот, судя по тому, что есть графики веерных отключений, уже не подготовили. Единственная возможность, скажем, решить этот вопрос, это построить необходимое количество генерирующих мощностей на территории Крыма. Плюс, уже как сейчас говорили, там еще надо решить проблемы топологии сети под новую структуру. Ну, значит, сейчас строят две электростанции под Симферополем и под Севастополем. Есть информация, жалуются, значит, сами строители, что недостаточно выделяется средств, срываются графики строительства, но, в принципе, обещают к концу 2017 года построить одну электростанцию, в 2018 году другую. В принципе, вот в это будет такое более-менее решение. Однако, поскольку это будут тепловые электростанции газовые, там нужно будет еще поставить необходимое количество газа. Обе по 470 мегаватт, то есть это где-то чуть меньше миллиарда кубов, дополнительного газа надо будет.
Получится реализовать эти проекты. Сейчас мы попросим оценить еще одного нашего эксперта, руководителя аналитического отдела Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника. Александр, доброе утро. Насколько реально вывести Крым на такую энергетическую автономность, да, от материка?
Да, здравствуйте. Ну, проблем-то не вижу, все движется, что называется, в русле, приемлемом, и российские власти здесь не видят никаких моментов, которые могли бы затормозить вот ту тенденцию, которую сейчас мы наблюдаем. Ну, понятно, что все-таки Крымский полуостров остается энергозависимым от внешних поставок.
Ну и сама система не так устойчива, да?
Выйти на полную автономию – это практически сценарий не сегодняшнего дня, да, то есть в течение там 5-10 лет, может быть, удастся выйти на этот режим. Но вопрос, нужно ли это сейчас, когда есть переток с Кубани, благополучно реализовано две цепи. Вот. И в целом сейчас никаких проблем с энергоснабжением нет. Если случаются какие-то частные моменты, ну, оборудование все практически новое, вот, поэтому его настройки в течение там полусуток-суток все какие-то локальные проблемы.
Ну, когда мы говорим об энергетической сфере, здесь нельзя не обойти вниманием тему санкций, насколько России мешают санкции в этом вопросе.
Санкции?
Да.
Санкции нам помогают. Вот если вы вчера слышали Владимира Владимировича, он сказал, что потихоньку санкции будем потихоньку вот у нас, то есть мы-то контрсанкций никаких не делаем для европейцев, мы просто это называется у нас ответными мерами. И я скажу так, да, в электроэнергетике может быть какая-то есть проблема, да, но в целом она стимулирует вот эта программа импортозамещения запущенная, она у нас не должна ни в коей мере.
Ну, турбины Siemens для крымских ТЭС пока заместить нечем.
Ну, заместим, не беспокойтесь. В этом моменте, даже если надо будет, можно купить Siemens по каким-то буферным схемам, допустим,
да.
Мы будем покупать. Понимаете, да, есть
да, через китайские посредников, конечно, и китайские партнеры тоже есть. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». С нами на связи руководитель аналитического отдела Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. И предлагаю поговорить, собственно, с крымчанами. Крымский блогер из Ялты Сергей Псарев с нами на связи. Сергей, доброе утро. Хотелось бы узнать у вас, как на вашей жизни отразился блэкаут, который произошел год назад. Какие выводы вы сделали для себя, как житель Крыма?
Да, доброе утро. Ну, отразился как отразился? Скажем так, пережили мы блэкаут. Ничего хорошего, я так думаю, из этого не получилось, да не могло получиться, потому что каким образом его устроили те люди, которые его устроили, мы все прекрасно видели. Вот. И общество, ну, скажем так, крымское, оно разделилось даже, наверное, не на две половины, а на какую-то часть, которая поддержала то, что произошло. Я думаю, это была небольшая часть, которая готова была все-таки терпеть вот эти непонятные вещи. И на те, которым это все не понравилось, в том числе и я. Вот. Я, например, не понял этого, того, что произошло. И я считаю, что мой ребенок из-за того, что Крым кто-то взял, а кто-то принял, он не должен был замерзнуть зимой. Из-за того, что не было света. Вот чего нам желали, кстати, многие украинцы, которые писали посты под роликами, в том числе моими, что вы там крымчане сдохли, там сами замерзли и так далее. Вот я считаю это неправильно.
Ну, помимо того, что есть двоякое отношение к самой этой ситуации, да, есть две точки зрения относительно того, кто же должен был заботиться в этот период о крымчанах. Многие говорят, что Россия должна нести ответственность, потому что те, кто сейчас является фактически властью в Крыму, они в период агитации за референдум, они обещали, что ничего подобного не произойдет, и крымчане ничего не потеряют, только выиграют. Вот, по вашему мнению, как сработало фактическая власть в Крыму в этот период?
Ну, смотрите, фактическая власть, на удивление, сработала, можно сказать, довольно неплохо. Тем, что Украина свет прекратила, а Россия свет этот каким-то образом сюда поставила, я не знаю, энергомост это или как-то с Украиной договорилась втихаря, тайно, потому что завод, например, «Титан» на границе с Крымом, он как работал, так и работает. Туда очень нужно много энергии поставлять. Я сомневаюсь, что это энергомост его туда поставляет. Поэтому вот как-то так. И Украина в глазах проукраина настроенных даже крымчан, к которым я себя даже могу отнести, она потеряла, а Россия
здесь
выиграла.
Здесь необходимо, Путин... вспомнить, что о том, что необходимо отключить электроэнергию, многие говорили еще до референдума так называемого, да? И было время подготовиться, возможно, лучше, как вы считаете?
Ну, если, смотрите, если бы это Украина все сделала сразу там в мае, в июне 2014 года, может быть, это дало какие-то бы результаты. Вот. Ну, тогда хотя бы было тепло, никто бы не замерз. А вот когда это все сделали, то есть в этом году, ну, результата никакого не было, скажем так. Но люди, да, немножко помучились, пересидели зимой, понакупали генераторов, то есть, ну, собственно говоря, выжили. Вот. Но при этом Путин набрал, скажем так, баллы. Очень, очень серьезно. Потому что, еще раз скажу, даже проукраинонастроенное население, им многим это не понравилось. То есть, если да. Украина считает, что здесь их граждане, то есть
у нас граждане украинские,
то они должны каким-то образом тоже о них заботиться. Понятно, что Путин там и так далее.
Спасибо. Это было мнение Сергея Псарева, крымского блогера из Ялты. Сергей Макрушин был у микрофона. Вспоминали мы сегодня, как прошел год после блэкаута. Не пропустите наш вечерний эфир. Всего доброго.